Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, замечательные наши потрясающие зрители и слушатели. На дворе холодненький понедельник, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большой любовью и трепетом анализируем и изучаем различные произведения актуальной гик и атаку культуры. Сегодня мы погружаемся в глубочайшие глубины рассудка и будем много задаваться вопросами о природе пространства и времени, как именно эти физические величины искажены в нашем сознании. Сегодня мы поговорим о новом произведении Барона Боодера, или Барана Боодара, я так и не понял, как его правильно произносить, ранее подарившего миру три сезона мистического сериала «Тьма», о котором критики отзывались максимально лестно. Что же господин Адар создал в этот раз? Это передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. В студии я, ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин, наша очаровательная, замечательная ведущая Наташа Лисовая. А у нас в гостях по онлайн-связи уважаемый Герман, админ паблика «Вредный зритель». Очень классный паблик ВК, кстати, крайне рекомендую подписаться. Сегодня мы говорим о сериале 1899 и ловим мистические вайбы. Но прежде чем мы пойдем дальше, разрешите напомнить всем, что наша передача «Гиг-зона» существует исключительно на энтузиазме за счет поддержки вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Поддержать нас можно донатами, звонкими монетами, а еще можно сделать репост эфира, поставить лайк, подписаться на обновления и даже, представьте себе, можно, вау, ух ты, ничего себе, написать нам комментарий или вопрос, включиться в дискуссию таким образом и стать участником обсуждения. Мы очень рады вашему участию, дорогие друзья, спасибо вам большое. Я сразу задам нашему гостю Герману вопрос, который мы обычно задаем в конце передачи, но мне кажется, что зрителям будет полезно сразу услышать ответ. Герман, какие существуют фильмы, сериалы, игры, книги, которые ты бы оценил как что-то очень близкое по духу и атмосфере к 1899?
Это хороший вопрос. Всем привет, здравствуйте. Ну, первое, что такое попадает мне в память, наверное, это шоу Трумана. Это отличный такой пример симуляции в шоу. Но здесь, естественно, отличается тем, что симуляция, созданная в шоу Трумана, имеет несколько другой характер и предназначение. Но так, симуляция — это, конечно же, матрица. Матрица — это в первую очередь. Это, наверное, канон.
Я что-то, кстати, вообще кино, не подумал про шоу Трумана. Я просто ловил какие-то, вот, знаете, там, Bioshock Infinity, там, ну, Титаник, да, естественно, возможно, да. Ну, как корабль гигантский без Титаника. Ну, кстати, вообще вся история, по сути, вот Титаника и...
Очень похоже, да.
Там есть же знаменитая легенда о том, что какой-то писатель за, типа, 10 или, там, 5 лет до Титаника написал книгу про лайнер Титан, который взял и затонул в книге. А потом затонул Титаник. И все такие, типа, обалдеть, ничего себе. И, ну, здесь же, по сути, то же самое, как бы, в начале. Мне кажется, что вот как-то это повлияло изначально на создание сериала.
Вдохновение брали, наверное, да.
И начало Нолана. Вот тоже, мне кажется, что вот это погружение в сознание и так далее, что это тоже близко. Ну, и вот по стилистике съемки. Шоу Трумана и Матрица, что еще?
Так, что еще? Хороший вопрос. Надо это напрячь свои чертоги разума. Свой ментальный дворец.
Наташа,
чего? Ничего не приходит, подсказывайте, может быть, вы вспомните.
Слушайте, я забыла, как называется этот прекрасный сериал о том, как люди потерялись на острове.
А, Lost?
Ну да, вот. А, там Lost. Вот, есть тоже что-то такое общее. Ну, естественно, просто когда ты смотришь 1899, ты не можешь не вспоминать про предыдущую работу этого же...
Барана Боодера.
Да, вот.
Б.О.Д.
Б.О.Д., да, Бода. Вот, это «Тьма», ну, потому что, в принципе, и по тому, как все собрано, и по стилистике, и по атмосфере прям очень сильно похоже. А еще мне, на самом деле, почему-то, когда я смотрела заставку и начинала смотреть сам сериал, мне все это сильно напоминало «Американских богов». Не знаю, да? Почему,
а,
да.
А, по-моему, заставка — это «Аркейн», вообще один в один. Вот, просто посмотри «Аркейн».
Заставки...
И
отдельный вид искусства.
Вот эти каменные персонажи, через которые камера проходит.
Слушай, ну сюда же можно тогда отнести «Игру престолов» и «Дом драконов», потому что, в принципе, вот эта вот история про этих персонажей. Но, скажем так, заставка не отличается оригинальностью. Ну...
В общем, много чем можно интересным еще заняться вечером, кроме того, чтобы смотреть 1899. Но давайте попробуем говорить позитивным ключом об этом сериале. Итак, ты, Наташа, начала про тьму.
Я начала про тьму. Почему я начала? Кстати, я что вспомнила-то? Тьму мы тоже разбирали, и, по-моему, даже я была в эфире. Потому что я не думаю, что если бы мне не пришлось вести эфир по тьме, я бы досмотрела этот сериал до конца, потому что в определенный момент я прям устала от тьмы. Уж ошибка, сложный этот сериал, там очень много веток разных, параллельных, ты там сидишь и думаешь, кто кому родственник, каким образом они там пересекаются, в какой момент, ну, в общем, там прям тяжко. И я когда собиралась смотреть 1899, я, кстати, не смотрела трейлеры до момента, вот, того, как я начала смотреть сериал, я ждала чего-то подобного. Я тоже думала, сейчас, короче, мой мозг взломается просто вообще невероятно сильно. Но меня настигло разочарование по двум причинам. Первая причина — это я, потому что я, когда зашла смотреть сериал, я что-то не внимательно посмотрела, и раскладочка... серии была не с первой по восьмой, а с восьмой по первую. И я ткнула сразу автоматически.
Ты тоже на Netflix, что ли?
Да, конечно. Вот. И первое, что я посмотрела, это была не первая, а восьмая серия, но... Что самое забавное, посмотрев восьмую серию, я поняла, в принципе, весь сюжет сериала. Это как бы первый момент. И поэтому все остальные первые семь серий я смотрела, знаете, ну так, чтобы, типа, докачать сюжет. Ну вот, чтобы там понимать хоть каким-то образом, в каком формате там предыстория шла. Олег, я смотрю на тебя.
Я прошу прощения, да, я пытаюсь прислать ссылку на трансляцию, а телефон включает только со звуком.
Вот. И, соответственно, я-то в итоге была разочарована тем, насколько проще 1899 в сравнении с тьмой. Потому что, ну, ты после того, как посмотрел тьму, ты ожидаешь, что дальше создатели будут только докручивать, докручивать и докручивать. А мне кажется, они как-то слегка упростили очень сильно. Хотя, возможно, это был даже осознанный шаг, потому что, ну, будем честны, тьму досмотрели немногие. И я не могу сказать, кстати, что вот «Тьма» по итогу-то стала каким-то, ну, культовым, да, сериалом, вот, ну, кроме определенного круга вот фанатов.
Я вообще, кстати, ни разу не слышал, чтобы в тусовке кто-то там про «Тьму»
вот.
Что-то 1899 найти гостя. Вот Герман — это вообще у нас жемчужина, что у нас сейчас, что у нас вообще никто не смотрел, даже никто не слышал про него.
Серьезно? Почему так?
Мы живем в разных мирах все, это уже однозначно, мы уже...
Ну вот опять же, у меня просто есть концепция, ну такие мысли, что все-таки «Тьма» оказалась чересчур сложной для восприятия, и многие ее не смогли досмотреть, потому что, опять же, я там к своим ощущениям возвращаюсь, я вот Олегу уже тоже озвучивала, что в определенный момент тебе настолько приходится напрягаться, чтобы улавливать суть происходящего, что ты начинаешь уставать и такой думаешь, ну это явно, ну как бы не сериал отдохнуть после тяжелого рабочего дня. И поэтому фанатов-то «Тьмы» не так много, немногие досмотрели второй, третий сезон, хотя первый вот прям стрельнул, его многие смотрели, второй, третий уже не так активно, вот даже я по своему кругу общения знаю. И, возможно, они решили как бы 1899 специально сделать полегче, попроще. Но, условно говоря, есть имя. Угу. На этом имени можно сделать продукт. Люди, скорее всего, пойдут его смотреть. И он будет проще, и поэтому, может, реакция будет лучше. Но у меня какой-то такой концепт.
Герман, как у тебя вот восприятие такое же примерно получилось? Или ты можешь выделить, что, типа, вот 1899, это, блин, стоит того,
пушка,
чтобы...
Пушка, пушка.
Вообще, огонь.
Начнем с того, что я вообще не смотрел «Тьму». Ну, точнее, я посмотрел три серии «Тьмы». И я три раза пытался его смотреть. И где-то на третьей серии у меня возникало очень острое чувство дискомфорта.
Неполноценности.
Я не понимал, наверное. И мне было очень сложно как-то психологически это все удержать. И моя подписчица даже уже неоднократно меня просила, да досмотри ты уже, наконец, я хочу увидеть обзор. Но нет, пока нет, я не готов. Но 1899 мне показался хоть и сложным, но оправданно сложным. То есть, учитывая автора и его задумки в тьме, я как бы знаю поверхностно всю эту историю, можно, в принципе, оправдать это. Он хотел сделать проект, который бы мог переплюнуть, может быть, свои, как это сказать, краткостью. Ну, краткость сестра Лаланта, он такой думает, наверняка надо сделать что-то попроще. И его видение, оно раскрылось, но вот сколько там, я забыл уже, 8-10 серий?
8.
Да, 8 серий. И я их посмотрел за весь день, просто вот залпом с утра до вечера смотрел. И из головы меня не покидала мысль, что он хочет, чтобы я сошел с ума. Просто вот не отрывался и смотрел до конца, ни в коем случае не прерываясь. Потому что если я прервусь, я забуду, что происходило, кто с кем разговаривал, какие там отсылки были, на что, за какие моменты можно зацепиться и отсылаться в следующих сериях. Единственное, что вот бросилось в глаза сразу же с первой серии, это вот этот треугольник. И мой СПГС настолько сильно разыгрался, что я этот треугольник начал приписывать к всевозможным событиям в мире, начал искать всевозможные оправдания этому треугольнику, и до конца так и не нашел. К сожалению, это просто узор, символ, символ пирамиды, и все, больше ничего. Здесь я разочаровался. Больше у меня... А, нет, у меня было еще одно разочарование, связанное с сериалом. Наверное, это вот второе и последнее, что сериал все-таки оказался не сколько про корабли, и про исчезновение корабля и корабль-призрак, вот это все, сколько про отношения людей внутри системы, определенной вот замкнутой системы. И все, я такой подумал, да, видимо, история будет разворачиваться в совершенно другом ключе. Ну ладно, посмотрим. Ну, оказалось, что...
Слушай, нормально. Но я уверена, что на самом деле история с потерянными кораблями, она еще всплывет в дальнейших сезонах, хотя...
Всплывет?
Всплывет, да. Хотя, насколько я знаю, по идее, второй сезон еще же не анонсировали.
Пока нет. Но он будет, чувствую.
Да, вот чувствуется, что будет. Если «Тьма» был второй, третий сезон, ну тут наверняка будет, ну как бы. Ну, блин, а мы же будем спойлерить.
Не такие сериалы даже. В смысле спойлерить?
Ну, я просто хотела концовку сейчас озвучить. Нет, о том, подождите. Что там тоже есть кораблики.
Не, боишься спойлеров? Не смотри Гигзон. Это все, у нас правило такое. Но прежде чем мы пойдем дальше, разрешите напомнить всем, что наша передача Гигзон существует исключительно на энтузиазме за счет вашей поддержки, дорогие зрители и слушатели. И вы можете поддержать нас самыми любимыми способами: донатами, репостами, комментариями. Особенно вот у нас сегодня замечательный гость. Не в обиду всем остальным гостям, но вот Герман разговаривает с нами и может читать комментарии тоже, и мы читаем комментарии, поэтому, пожалуйста, участвуйте в дискуссии, особенно если вам есть что сказать про «Тьму», не ту, которая у вас в душе, а про сериал. И...
Не про тот сериал, Олег.
И про 1899, опять же, не про год, а про сериал, пожалуйста. Вот, но если вы помните, застали 1899, то обязательно напишите нам, потому что было уникально. Вот, так вот, давай про спойлеры.
Ну,
как ты познакомилась с 1899?
Нет, я про спойлеры. Что там, в конце же возникает история про летящую в космосе.
Давай тогда вообще сначала как бы, вот, давай, Герман,
сразу давай, со всех.
Ну, я как смотрела сериал, так и обсуждаю его.
С конца?
Ну да, конечно.
Герман, для наших зрителей-слушателей коротко, вот максимально коротко, синопсис. Ну, насколько можно, коротко. 1899, ну просто вот ключевые моменты.
Значит так, группа эмигрантов отправляется на лайнере из Англии, я так понимаю, из Европы и в Америку, в поисках новой жизни лучшей. И по пути встречают затерянный лайнер, который был до этого, за 4 месяца до событий. Ну, встречают его в открытом океане, и тот подает...
Сигнал бедствия.
Да, сигнал бедствия, СОС, что необходимо его спасать. Естественно, капитан корабля не мог пройти мимо и своей помощью отправился с небольшой группой людей на этот затерянный корабль, и там они встретили. А дальше продолжать или нет?
Да, конечно, продолжать. Да, конечно, да.
И там они встретили маленького мальчика. И все, а дальше сами смотрите.
Не, ну давай, да, ну хорошо, к концовке, что за спойлер тогда в таком случае? Короче, все, ой, оказывается, что это все да. бесконечные эксперименты и издевательства друг над другом одного ученого в семье по отношению к другим ученым в семье. Ну, короче говоря...
А разве так?
Ну, как вот правильно расскажи.
Ну, я как это оценил всю эту ситуацию, что абьюзерские отношения, они выходят за грань земной жизни на межгалактический уровень. И, я так понимаю, группа выживших людей, или это, наверное, просто колониальные исследователи, наверное, так, отправляются на поиски других
миров.
Да, других миров, планет. И, естественно, не будут же они каждый день сидеть в карты играть, да, общаться на тему сериалов. И вот они впали в анабиоз, чтобы переждать все это во сне. Анабиоз — это что не есть, симуляция другой жизни, чтобы не сойти с ума во время перелета. Такого долгого перелета, наверное, он не одну тысячу лет может даже продолжаться. Мне так показалось.
Вот, и, соответственно, пока герои, летящие в космосе, находятся в этом состоянии, они живут, у них мозг существует вот в этой выдуманной симуляции. Насколько мы понимаем, по сериалу симуляцию выдумала одна из главных героинь, вечно потерянная женщина, которая ничего не понимает и этим бесит, на самом деле, в определенный момент. Она просто до конца такая потерянная и несчастная.
Во все мои моменты.
Мне кажется, ее как актрису взяли, потому что вот как она с первых кадров такая...
Она проснулась с этим лицом и да. встретила нас в последней серии с этим лицом.
Ну, как уснула. Ее, видимо, перед тем, как она уснула просто на корабле, и что-то сказали, она такая, типа... И в этом состоянии осталась навсегда.
Вот самая большая печаль у меня связана как раз-таки с главной героиней, потому что, по идее, если она разработала эту симуляцию, да, то есть она же не только, ну, концептуально, но она еще и технически смогла это все сделать... И понятное дело, что когда она там переходит в эту симуляцию, наверное, каким-то образом у нее там воспоминания пропадают, возможно, каким-то образом немножко характер меняется. Ну, чё ж она такая беспросветно тупая там в основном? Ну,
нет. А может, она вовсе не ученый?
Просто если, ну вот это старый философский эксперимент, что типа если бы Бог решил пожить среди людей, то он бы, скорее всего, себя отсек полностью всю память о том, что он Бог, и вообще о каких-то там... хитростях и так далее, и жил бы исключительно на уровне вот этого инсайта какого-то, который может у него случиться. И существовал бы, соответственно, вот так, как в Рик и Морти, помнишь, когда они отправляются в эту компьютерную симуляцию, Рик, на, типа, пожить реальной человеческой жизнью, и он вообще не помнит, что с ним происходило, когда он снимает шлем, тогда он возвращается в память. Ну, наверное, видимо, это такая же ситуация, что, типа, чтобы было интересно, там, не знаю, чтобы можно было полностью оценить это, окунуться, так сказать, она вот полностью беспомощно становится.
Ну, она становится полностью беспомощна, потому что, насколько мы еще понимаем, в том числе она, почему она стирает себе ряд воспоминаний, не ряд, практически все воспоминания, потому что у нее, спойлер, если что, погибает ребенок, и она, соответственно, там в том числе создает вот эту симуляцию, сначала маленькую, это такая маленькая комнатка, которая находится вот в этой же симуляции под могилой, да, этого ребенка, чтобы находиться с ним, да, существовать, там, проводить каким-либо образом время в симуляции. Вот. И, соответственно, она поэтому стирает себе память, но тем не менее, она же безумно гениальна должна быть. Но не случается этого. Вот.
А если гениальность, она рождается благодаря травме? Если ты убираешь, соответственно, в нейроцепочке своей, как это там называется, в нейросвязи, в какой-то критический момент, то у тебя, соответственно, вся ветвь твоих развитий, она просто дохнет в этот момент. Ну и, соответственно, то, что ее что-то сподвигло на то, чтобы забыть и разработать то, чтобы удачно забывать, соответственно, она забывает то, что сподвигло ее придумывать, и оно больше не придумывается. Ну, наверное, я не знаю.
Если она просто... А что, если она просто составила ТЗ для ученых, и они все сделали, а она такая, да я не в курсе даже, что там происходит, в принципе. Сотрите мне память.
Мне деньги выделили, вот.
Ну, да, кстати, возможно, это, ну, а почему бы и нет? Потому что я, например, не очень понимаю, каким образом там оказался в этой симуляции отец ее.
Ну вот, потом окажется, что и тот корабль, на котором они летят, тоже симуляция, и там начнется реально начало. Такая,
бум-бум-бум. А это же интересная история, потому что мы вспоминали сегодня про «Матрицу», и были же концепты у людей там после третьей части «Матрицы», что на самом деле там,
Что не первая версия «Матрицы»?
Да. Вот.
Там прямым текстом говорится, что ты вечно будешь появляться, Нео, вечно будет Зион и так далее.
Вот, но в четвертой же части... там же, создатели не использовали эту концепцию, что, есть слои, и, соответственно, у прекрасных создателей сериала есть возможность там говорить, что наша главная героиня очнулась от сна, ее поприветствовали с тем, что она попала в реальность, на самом деле это нереальность. Меня больше другое радует, то, что у нас там, есть, условно говоря, две реальности, да, первая реальность — это 1899, там, где это такой старый большой лайнер, который плывет, там много людей разноязычных, они двигаются за счастливым будущим или бегут от чего-то, там, с Англии, с Европы, да, в Америку. В принципе, угу. Многие люди так делали в историческом прошлом. Учитывая то, что потом мы оказываемся на корабле, летящем в космосе, и, в принципе, мы предполагаем, что это колонизаторы, это тоже те же самые корабль, на котором находятся эти же самые многоязычные там люди с разных стран, которые тоже двигаются, чтобы найти какое-то, видимо, счастливое будущее на другой планете или другой мир, или спастись, и, в общем, тут они так тоже... Хотя, на самом деле, слегка плоско, если так подумать, плосковато, очень легко считываются такие параллели.
Так это с первой серии было понятно, не знаю, конечно, как вам, но я когда это увидел, я сразу задался себе вопросом, что если это все либо какое-то общее воспоминание, либо просто сюжет, который будет в сюжете, началом, да, сон во сне и так далее. Но учитывая то, что заканчивается все будущим, 2099 или какой там был год, 2099, то, скорее всего, второй сезон может так называться, 2099, а третий сезон тогда будет называться 3099, и это можно вообще продавать очень долго.
Warhammer 40 000 так пытался сделать уже. Надо было по-другому эфир называть, надо было называть «Женщина, симуляция, абьюз». Вот. Поэтому, уважаемые технические работники Гризона, если есть возможность, перемените, пожалуйста, эфир. Женщина, симуляция и абьюз — это гораздо больше просмотров нам принесет, потому что это гуглить будет. Вот. Многослойность. Там же еще, получается, воспоминания подложные и так далее. Вот что за странная любовь у этого безумного немца с этим играться? И причем играться... У меня такое ощущение, что он как раз тьму снимает еще 1799 с желанием докопаться до чего-то в своем собственном сознании, чтобы наконец-то вытащить наружу какой-то абсолютно феноменальный, гениальный сюжет, научную теорию. Вообще-то прикольно, кстати, фильмы, которые являются научными теориями. Новыми научными теориями на основе фильмов. Это часто происходит вообще, когда искусство стимулирует ученых. И, фантастические романы Жюль Верна, да, которые в результате воплотились в жизнь. И ничего не отменяет то, что у этого фантастического барана, Одера, тоже это как-то все реализуется. Я забыл, к чему я вел, потому что, честно говоря, после разговора по симуляции я ушел в такие дальние дали в своих размышлениях. Я поэтому первый эпизод, когда смотрел, все время на что-то другое отвлекаться начал. Мне было дико обидно, потому что то, что я в 1799 потом в синопсисах там уже прочитал, и эти все теории, кстати, про Reddit расскажи, пожалуйста.
Да, я расскажу немножко позже.
Все, что я читал про 1899, я такой, я же это придумал все, елки-палки. Я очень хотел как раз примерно с таким же всем, с такой же начинкой сделать компьютерную игру. И теперь оно, бац, реализовалось. Мне теперь приходится, кстати говоря, это для меня челлендж, мне придется для своего сюжета все перепродумывать так, чтобы это было не похоже. То есть многослойность я уже буду убирать.
Тем не менее, Герман, уточни, пожалуйста, это же пещера Пифагора, правильно? Вот там
Платона.
Платона, да, прошу Платона. Прощения. Вот. Угу. Он...
Пещера Пифагора. Я не знаю. Наверное, что-нибудь есть такое.
Да, наверняка.
Погуглите, пожалуйста, пещеру Пифагора.
Да, отпишите, пожалуйста, сразу. В принципе, никакую научную идею здесь не придумывая, да, в этом сериале он использует то, что...
Я имею в виду как механизм, который, мы в анабиоз погружаемся, какие с этим могут быть связаны проблемы. проблемы, да-да, как наше сознание работает. Ну, здесь, кстати, на самом деле больше про вот нейросвязи, типа, как они в мозге работают, ну, как мне кажется. Миф о пещере Платона — это типа ок, но это же про вот логос, божественность, что на самом деле реальность, что мы на самом деле маленькую там процентик этой настоящей реальности знаем, в отличие от богов, которые там ее реально контролируют. А, к этому, что может быть... Да, я теперь понял идею про то, что ученые какие-то другие придумали еще одну симуляцию, внутри которой находится симуляция, да, я теперь понял. Но это саентология, на самом деле, начинается уже такая откровенная. Может, они хотят Киану Ривза просто привлечь и сделать кроссовер с Матрицей.
Ну, боже, пожалуйста, не надо. Только не это.
Вот в чем был тайный замысел, а мы тут там что-то пытаемся придумывать, додумывать за создателя, а у них все просто, просто суровый расчет. А история про Reddit, про которую упоминал Олег, но опять же, есть очень узкий круг фанатов тьмы. Но это правда безумцы. Просто я там, опять же, в какой-то момент, когда смотрела «Тьму», я поняла, что я уже, ну, сама не вывожу, и ты начинаешь читать там треды, какие-то теории там других смотрящих, ну, чтобы хоть немножко там вот держать себя в сути повествования. И это, правда, маленькое общество. Ну, и, соответственно, когда анонсировали выход нового сериала, там фанаты начали уже сразу строчить теории. И в чем суть? Оказалось, что один фанат за один день до премьеры фильма выдвинул теорию о том, что будет происходить в этом сериале, и эта теория оказалась верна, абсолютно верна. Вот то есть все, что он написал про симуляцию, там, про ученых... про...
И это был баран.
Я тоже сразу подумал, что это он сам такой...
Чтобы сыграть.
Как меня Netflix бесит. Вот они не дают мне на самом деле сделать то, что я докажу им, что они не дают мне раскрыться. А, ну да. Они ему дали деньги такие. Давай как тьма, только проще, пожалуйста. Он говорит, нет, нет. Там будет, короче, двойная симуляция. И там на самом деле это вообще выдуманный персонаж в книге другого чувака, который придумает. Такой, нет, баран, пожалуйста, нет, нет. Моя башка болит от этого. Вот тебе там 200 лямов долларов. Нам нужен кораблик красивый. Вот чтобы такая викторианская эпоха. Ну там космическая что-нибудь. Вот легкая тема. Теория там, многослойности. Он говорит, так он скотина, ладно, хорошо. И он его снимает весь такой, теперь я вам докажу то, что вы это все зря. И такой на Reddit логинится под левым каким-то аккаунтом, типа Shippu87 там какой-нибудь, и такой, типа, и постит вот это все. И такой к Netflix на следующий день приходит, такой, ну вот видите, что вы наделали. А если бы я придумал вот сложно, как хотел изначально, никто бы не... А вы все запороли, все, просмотров меньше теперь, неинтересно смотреть. Ну, короче, да, он же тоже, он же выдумщик, правильно? Соответственно, может хитрить и вот.
Может быть, может быть.
В продюсерском плане тоже.
А там как раз на самом деле чувак, который выдвинул эту теорию, там года полтора не шибко активничал на Reddit.
Ага. Все, теперь все понятно.
Все складывается. Все, он до этого раскрыли. За тьму там просто пояснял, знаете, вот простым смертным, ну, чтобы хоть как-то там ребята вывозили. А тут он решил...
Сейчас
вот.
В офисе Netflix, короче, там один из генеральных продюсеров как-то сервиса, да, получается, онлайн-сервиса, он такой по темным комнатам идет, такой подкрадывается к кабинету барана, он все еще там. Он потом ждет, когда он уйдет, прячется за кустиком, включает его компьютер, видит, что там логин на Reddit, его же, и он такой... И сзади баран такой его стулом.
Все эти разгоны мы увидим через год во втором сезоне 18-19.
И на часах застывает. 18.99.
Нет, там 59, но 5 немножко надломлено, и как будто бы девятка там.
Еще одно название лучше, чем то, которое мы придумали. 1890 оттенков серого. Вот.
Вау. Мощно.
Герман, как... Давайте к ощущениям вернемся. Хочется продолжить обсуждать. Ощущение 1899, да, ты вот сказал, тьму не смог смотреть, и как мы предположили, что, может быть, действительно, это просто тьма, но полегче, попроще. Для тебя это, видимо, сработало, да? Любишь ли ты вообще такие вот загнанные фильмы, когда там многослойность, вот эта вот матрешка бесконечная? Кстати, тоже хорошо.
Ну, любить очень слово такое громкое, но смотреть приходится. Да, приходится.
Что вот в 1899 ты бы выделил, как вот прям вот это было круто, вот это классно. Ну, например, в первой серии замечательный момент, когда все чашки одновременно поднимают, и ты понимаешь, что-то не так. Вот в этот момент, да? Если ты не смотрел, конечно, перед этим трейлер, не залезал на Reddit,
не смотрел
восьмой эпизод.
Не, не люблю так поступать, не люблю ознакомливаться с трейлерами. Там. Единственное, что я запостил постер и такой думаю, обалдеть, речь пойдет про этот Бермудский треугольник, по-любому. И я просто придерживался этой мысли, да, и я такой думаю, так, нет, слишком просто, наверняка там будет что-то вот поверхностное. Точнее, не слишком просто, слишком сложно, и будет что-то поверхностное, чтобы было проще. Так и оказалось. Но по ощущениям, самое интересное и приятное оказалось, это атмосфера, сеттинг, стиль и музыка, что меня цепляет в сериалах и фильмах, это музыкальное сопровождение. Я буквально ориентируюсь на звуки, и очень нелегко предугадывать повороты сюжета, когда ты знаешь, за что отвечают те или иные звуки.
Музыка босс пошла так.
Все очень спокойно, но вдруг зазвучало вот это вот, как, вот это вот нашептывание, когда она находится в этом состоянии беспокойства. Вот это вот. Что за шепот там на заднем плане? Потому что я так и не понял. Там какие-то явно слова звучат, типа get up, что-то такое вот.
Ну, или... проснись, вот это все, да?
Вот что тоже? Wake up, наверное, да? Wake up там все-таки звучит, да? Потому что я не расслышал, я в наушниках слушал в метро, поэтому не очень понял. Вот.
Wake up, проснись. Ну, мне кажется, это как это сказать, это как его, бэкапы типа этого интерфейса, чтобы в случае какой-то опасности можно было бы пробудить участников этой экспедиции. Вот, и это как бы намек на то, чтобы они такие, о, что-то так, блин, не происходит, тут что-то странное по-любому, что это меня пробуждает все время. И вот, мне кажется, это тоже неспроста.
Телефон выключи.
А там, мама, проснись, ты в школу опаздываешь. Ржан, проснись.
Это не 1899, да. Хотел пошутить как-то про время утреннее, типа 9 часов утра, но не получилось уже, ладно, забейте. Так, звуковое сопровождение, визуализация, викторианская эпоха крутая. Я, кстати, сейчас понял,
очень классно, обожаю эту стилистику этого времени, это прям цепляет. И вот, наверное, это и самое первое, что меня вот зацепило, это вот стилистика вот этой вот эпохи. Мне прям нравится, кайфую, балдеж. Да я даже не знаю, но это все такое комплексное, это вот нельзя прям взять и выделить какие-то конкретные вещи, потому что сериалы, да и кино, в принципе, не делается за счет кого-то определенного, одного человека, типа давайте позовем Ди Капри, он нам сделает фильм, только потому что он в нем есть. Было очень много...
Козловский бы с тобой поспорил сейчас.
Ах, Козловский. Ах. Пусть попробует.
Он почему-то с акцентом.
Козловский.
Ну, это же работа большого количества профессионалов, они все время взаимодействуют с друг другом, и сценаристы не просто так консультируются по всем этим моментам. И вот мы получаем в итоге результат, который заставляет нас не просто влюбиться в картинку, а влюбиться вот в этот запах, как бы это ни звучало, мы можем почувствовать эти моменты в сериале, то есть это вот сырая палуба, да, ржавчина, вот эта еда на столах, вот, оно не передает никакой, значимости, вот, мы не можем это понюхать, но зато вот в голове все это обретает общий смысл какой-то, и когда нам показывают персонажа, точнее, не персонажа, нам показывают момент, когда все идет очень-очень странно, и начинает там что-то летать, какие-то остановки со временем происходят, это все обретает уже, как это сказать, ложный смысл. Типа мы начинаем уже понимать, что это иллюзия, и, не понимать, а как это сказать, чувствовать намек вот этот, что это иллюзия. И это вот помогает нам сориентироваться в сюжете. Это вот все такое очень тонкое, оно... Мне нравится, когда прорабатывают такие вещи. Вот, наверное, этим цепляет сериал. Не просто какими-то конкретными вещами, а когда вот все вместе взаимосвязано так хорошо работает, что в голове появляется вот какое-то новое чувство, и оно помогает тебе смотреть на этот сериал даже с другой стороны, не просто как зритель.
Вот разница, да, когда смотришь на телефончики и когда на большом экране смотришь?
Да, большая разница, отвечаю. Я просто часть смотрела на планшетике, часть смотрела на телеке. Большая разница.
Dolby Digital Surround 5.1, ты такое вот это вот чувствуешь, и у тебя комната покачивается в качке корабля, и ты засыпаешь, когда вы на биосу.
Вообще нужно в ванной смотреть, набрать ванну. Свечи.
Это как «Титаник», знаешь, в Японии смотрят такие специальные кинотеатры, они же там дико фанатеют от «Титаника», когда у них, они в бассейнах смотрят, ну, типа, они на плавающих креслах смотрят «Титаник», ну, чтобы максимально ощутить вообще весь этот кошмар.
Это погружение.
Прикиньте, они еще температуру им там воды опускают.
Да, вот, просто правильно. И вот этот бриз, который бесконечно тебе в лицо.
Человек, я лечу.
Мне еще понравилось очень сильно, что в сериале... Скажем так, я просто не тот человек, который любит, когда проставляют там обязательные галочки. В смысле, мы поговорили про равноправие, мы проговорили про ущемление женщин, мы поговорили про феминизм, а в последнее время как-то это делают прям очень сильно навязчиво. А, вот в этом сериале, кстати, вот все пункты перечисленные, они все есть. Но сделаны прям очень ласково, красиво, да. Очень красиво. Вот если так подумать, там, ну, феминисток мы видим сразу, там, просто со старта, это прекрасная женщина в зеленом платье, и потом там главная героиня, та же самая, которая страдает от того, что она не может быть врачом, потому что она женщина, и там мужчина-врач старый, дурной, ей говорит, что вот поэтому там женщины не становятся врачами и не будут становиться. Там, по поводу отношений между разными национальностями тоже развернули эту историю. И там, по поводу отношений...
Здесь, кстати, еще злой такой получается, ну, как бы, опять же, многослойность, да, как повестка сегодняшняя влияет на сюжетность, да, используется в сюжете и обратно возвращается в повестку. То есть вот это как раз правильная работа сценария, когда ты, у тебя есть повесточка в реальном в мире, ты ее отправляешь в сериал таким образом, чтобы она из сериала потом вернулась еще в реальный мир. И здесь как бы появляется вторая мораль, то, что в 2099 году до сих пор эти все проблемы не решены, потому что вот они в сознании симуляции продолжают активно работать.
Да.
Да, и вот это как раз прикольно, такой укор на будущее всем, что так и будет продолжаться.
Но, кстати, они же прикольно, они же не только по поводу национальности там мутили, они по поводу веры, религии тоже там вбросили вот... Натя, вам и эту тему. Они прям, ну, очень круто это все сделали, потому что, я же говорю, обычно меня прям потряхивает, потому что я прям вижу, как там люди вводят какую-то тему, да, создатели, для того, чтобы закрыть ее. А тут очень прикольно получается, потому что это, ну, как бы симуляция, в том числе социальный эксперимент такой некий, потому что мы знаем, что по сюжету плавание корабля восьмидневное, оно повторяется регулярно и заканчивается все одним и тем же. Корабль, ну, как бы погибает, он тонет, и симуляция перезапускается. И вот как раз-таки отец главной героини, он, условно говоря, руководит это, перезапуском этой симуляции, и он там говорит, что вот сколько раз бы я не перезапускал ее, все равно все одним и тем же заканчивается.
И Илон Маск потом отправляет, наконец-то, Dragon, как там, Dragon Crew, Dragon Mars.
Dragonfly?
Ну, Dragonfly. Ну, короче, вот эту миссию на Марс отправляет, такой, блин, они в анабиозе будут у нас, короче, 3 года торчать. Надо какую-нибудь придумать симуляцию прикольную. И Баран Бодр такой, я готов написать для них интересные симуляции. Такой, не надо. А потом космонавты через 3 года открывают глаза. Они не готовы возвращаться в реальный мир. И они так и не разгадали главную загадку. Им потом хочется еще раз полетать.
Да, и с ума сходят слегка вообще.
Не надо делать такие симуляции. Ты зачем вообще это сделал? Ну, кстати, прикольно, да, что симуляция типа должна повлиять на все их конфликтные отношения для того, чтобы они прилетели туда уже новыми людьми. Здесь начинается тематика эсхатологии, вообще переселение народов. Почему Моисей и евреев 40 лет по пустыне гонял, чтобы у них все в голове обновилось. А здесь как бы ты же не будешь на корабле всем линчевание устраивать, поэтому вот тебе симуляция, копайся в своих мозгах, разберись с этим всем, пока еще туда не прилетел, и так долетят, и ничего не разберутся.
Да нет, слушайте, ну... а у меня вот вопрос такой интересный возник. Вот мы говорим про корабли, вот был момент, что вот эта симуляция уже много раз заканчивалась плохим исходом, и корабль топили, и начинали симуляцию заново. А что, если это и была программа, чтобы удерживать людей в этом анабиозе постоянно, пока они летят? И просто эту программу зачем тогда завершать? Ну, сами подумайте, корабль летит в космосе не один десяток лет, люди там уже переживают не одну сотню вот этих потоплений, и их все время кто-то пытается вытащить для того, чтобы что? Они там в этом корабле состарились и подохли все? Ну, как-то это звучит не очень радужно. Наверное, тут что-то другое стоит за этим всем.
Мне нравится, вот этот заход, что мы на Гигзоне начинаем теории строить и превращаемся в такое YouTube-шоу, которое типа теории заговора, там мои предположения по поводу того сериала. Нам этого не хватало. Спасибо, Герман, да, вот это другое дело.
Пожалуйста, обращайтесь.
Интересно сразу стало.
Нет, знаете, вот для того, чтобы дальше крутить эту теорию, нужно подумать, а зачем вообще главной героине было пробуждаться? Я вот, кстати, вот ответа на этот вопрос не нашла для себя.
Она воды, Вот и я о чем.
Она воды напилась просто перед сном.
Ей на работу рано стало.
Она случайно проснулась, на самом деле. Это была ошибка. Она не должна была.
Да нет. Просто, а в этой всей ситуации, а почему тогда ее умерший ребенок обладает неким разумом? Потому что мы видим, что, в принципе, он в этой симуляции...
Он вполне себя ведет.
Ну да, он не просто симуляция, он-то там мыслит, он там живет, имеет какие-то воспоминания, взаимодействует со своим отцом, да, перемещается. Ну то есть явно это, ну, по идее, тогда уже не просто, ну, там, написанный код, да, это уже прям что-то, нечто сложнее.
Может быть, это как в этом, как в... Ой, все, здрасте, приехали, забыл. Подожди, сейчас, стой. Аниме легендарное... про мехов.
Мастер меча онлайн?
Нет, про этих, про, ну, 90-х годов аниме про мехов.
Евангелион?
Да, спасибо. Евангелион, там же есть этот заход про то, что, типа, мозг ученый-разработчика, ее засунули как бы в сам компьютер, чтобы она, ну, потому что так она ускорит и свой мозг, и будет всю систему правильнее поддерживать. Что, может быть, как раз, типа, ребенок нашей главной героини является частью корабля, или, может быть, она воспринимает корабль как своего ребенка. И вообще, на самом деле, этот космический корабль, который потерпел крушение, и теперь она засунула себя, как в фильме «Начало», в глубокий-глубокий лимб, который, на самом деле, будет длиться всего один час. Вот здесь как раз «Мастера меча онлайн». Который будет длиться всего один час по времени, типа, но за этот час она должна успеть проработать все симуляции для того, чтобы предотвратить падение космического корабля.
Я начал испытывать ту же боль, которую получил во время просмотра
18-го. Ну, кстати, как идея, это прикольная штука, потому что мы можем рассматривать этого маленького мальчика как создателя, как такового, потому что, ну, главная героиня, она же хочет сохранить своего ребенка в первую очередь, да, и пытается его спасти всяческим образом. Может, таким образом, создавая эту симуляцию, ребенок является прям, ну, как бы мозгом, да, этой симуляции, и поэтому он остается с этой женщиной.
Ну, тогда почему отец этой женщины пытается на свою сторону переманить искусственный интеллект этой симуляции? Ну, просто это... Ответа тоже как бы нет. Я не понимаю, как это можно привести к финалу этого
сериала. Ребят, давайте не будем забывать, что у нас там, между прочим, в сериале есть еще, не уверена что, но по идее, нам намекают на это, большое зло в лице брата главной героини.
А, точно, мы про него совсем забыли. Да, был такой.
Вот, потому что, по идее, мы, насколько там в определенный момент понимаем, что на самом деле этой симуляцией руководит как раз-таки брат главной героини. И вот, типа, он большое зло. И все, и на этом все рушится. Зачем строить теории, если у нас есть руководитель большого зла? И руководитель симуляции.
Зачем строить теории, когда есть Reddit, на котором уже все теории построили?
Ну, да.
Поэтому нужно.
И этот брат Илон Маск.
Это был просто какой-то... Представляете, вот когда режиссер... Когда режиссеры вот таких вот сложных, да, когда Нолан, когда... Барон Одер, в общем, да, автор «Тьмы» и 1899, когда доберется до разработки VR-а, чтобы люди играли в компьютерные игры, в которых все запутано, и они потом вообще, когда снимают очки с себя VR, они не понимают, где это точно, это реальность или... Is this a real life? Or is just fantasy? Вот, возвращаясь, да, к визуально-звуковой составляющей фильма. Тематика кораблей. Герман отмечает как то, что жалко, что недостаточно реализовано, потому что была надежда мало на это все. А ты бы вообще как повернул бы это все? Вокруг реально Бермудского треугольника и реально все викторианской эпохи и так далее?
Нет, это все очень претенциозно. Мне кажется, нужно нырнуть глубже в эту вот кроличью нору.
А сколько еще мы сделаем каламбуров про погружение и так далее?
Да.
Так сказать, пойти на дно.
Да, опуститься на самое дно, чтобы там постучали, там приоткрыли дверь, мы еще глубже спустились. Нет, это все очень... Мне кажется, это очень как-то легко все ожидаемо, и нужно по-настоящему удивлять.
Мне, кстати, показалось...
У меня был такой момент.
Я что-то сейчас вспомнил про то, что это же близко у нас, соответственно, к Первой мировой, да, событию. Ну, типа через 15 лет будет уже там, событие Первой мировой должно случиться. И я не знаю, вот слышали или нет про события с полком, Норфолкским полком, или как-то так называется, которые связываются с экспериментами Тесла, когда вдруг ни с того ни с сего какая-то группа солдат, по-моему, британских солдат, она взяла и исчезла в одном месте и переместилась каким-то образом в совершенно другое место, там типа за много-много километров, от, ну это типа какая-то вот миф, легенда, который, тем не менее, имеет какие-то документационные собой подтверждения, необъяснимое событие, которое случилось недалеко от Тунгусского метеорита, кстати говоря, когда...
Как все интересно связано, даже не подозрительно.
Я просто подумал, а что если как бы здесь все будет завернуто в ту сторону, что типа вот эта вот симуляция, она умудряется прорваться за грань просто симуляции и реализоваться в... материальном мире, переместившись во времени, то есть начинается вот эта вся тема из тьмы, когда у нас временно-пространственные перемещения, и в результате все это подгрузится в события на несколько лет позже. То есть, типа, они уверены, что они в 1899 году, ну, до поры до времени, и их мыслительная энергия умудряется их реально перенести в те времена и создать огромное количество временных веток, которые потом будут влиять на реальные события.
Ванда и Вижн, и то, как Ванда создала.
Нате вам.
Неожиданно. Не, ну, кстати, там же концепция, опять же, в сериале в том, что они... реально перемещаются там во времени, да, когда, условно говоря, возвращаются в свои воспоминания, и они перемещаются через двери. Двери открываются, они проходят и попадают в другое измерение.
Кстати, про двери. Вы не заметили интересного, как сказать, схожих моментов с Министерством тайн в Гарри Поттере?
Да.
Там абсолютно такие же стенки. И, может быть, там Гарри Поттер даже как-то задействован был.
Ну, она же читала Гарри Поттера наверняка, типа, в юности своей, перед тем, как отправиться в космическое путешествие.
Поэтому. Смотрела фильмы скорее, там наверняка...
А он вообще может делать сколько угодно отсылок на любую поп-арт, любые популярные произведения, потому что они же у нее в сознании отпечатались, потом перемешалось, вообще непонятно, где правда, где реальность. Там и магия, может быть, и Игра престолов, там, да все что угодно, на самом деле. И это все будет вполне себе вклеиваться в концепцию. Ну, хитрый человек, на самом деле, конечно.
Удобно подстроился.
Да-да-да, создать произведение, в котором главный герой может пройти через любые ипостаси, потому что просто он уже не различает, где у него была реальная память, в смысле, память о реальных событиях, память о том, что он какие книги почитал, какие фильмы посмотрел. Все. Но это, кстати, уже было где-то. Кстати, для тех, кто заинтересован в теме вот путешествий в сновидениях, в разуме и так далее, очень хороший фильм существует «Waking Life», «Пробуждая жизнь». Экспериментальный в свое время был фильм в плане визуальной подачи. Фильм про природу снов, как сновидения работают, как работает наше сознание в них. Главный герой, там просто вся фишка в том, что на отснятый фильм потом сверху еще стали добавлять на все кадры поверхностную анимацию. Ну, то есть у тебя человек не просто ходит, а у него куртка как бы нарисована вся вместе с ним. Человек не просто там двигается, все его туловище, оно еще отдельно прорисовано анимацией. То есть это как бы смешение анимации и кинематографа, ротоскопа и обычного кино. И оно все друг на друга наложено, что создает еще больше вот эту фактурность сновидения. Нам просто потрясающие моменты, как, например, типа он пытается понять, что такое сны, говорит с какими-то хакерами сновидений. Они ему говорят, самый главный способ проверить, во сне это или нет, это попробовать выключить свет в комнате. Типа, если выключатели не работают, значит, ты находишься в сновидении. Он такой, а, понятно, хорошо, буду пробовать. Он там с ними договаривает интервью, выходит из комнаты, смотрит на выключатель света и такой, типа, ха, и пытается его выключить, и у него не выключается. Он понимает, что это все время он был во сне на самом деле. Он такой, блин, все заново начинать, ну и так далее. И вот такие фишечки, которые на самом деле в течение последних 50 лет очень часто появлялись. Блин, мы огромный путь уже проделали на самом деле вот в этом попытке проанализировать человеческое сознание. Начиная от теории ноосферы, глубокого подсознания Фрейда, пища для таких людей, как Баран Бодр, я не знаю, огромное количество. И фантазировать можно бесконечное количество раз, я думаю, что он теперь просто будет Reddit читать и выбирать самую интересную теорию.
Да, ему, конечно, фанаты весьма и очень сильно помогают в этом. Олег, у нас вообще остается меньше одной минутки. Давай подводить итоги.
Герман, пускай наш гость скажет общую оценку сериала по какой-нибудь там стабальной шкале. Сколько титаников из одного возможного?
Из нуля.
Очень плохие шутки. Да, просто общую оценку. Стоит смотреть или не стоит? И что посмотреть еще?
Я всегда говорю, что лучше смотреть самостоятельно и составлять свое собственное мнение, и потом уже изучать другие мнения, искать похожие на свое. И как раз для этого и существует кино, и поэтому существует сообщество, которое его обсуждает. Но моя личная оценка из 100, конечно, баллов, ну, пусть будет окей, это, наверное, где-то 73, допустим. Это высокая оценка, поскольку к сериалу действительно очень много было применено разных фичей, приколов, вот этих сюжетных поворотов. Это все интересно смотрится, но один раз. Второй раз я бы не смотрел этот сериал. И буду ждать второй сезон наверняка. Может быть, все-таки нам покажут того самого брата, который является неким злом в этом сериале.
Неким.
Будем ждать.
Да, будем ждать, а мы уже заканчиваем.
С вами была передача «Гигзон», дорогие друзья. В студии были Олежа Никитин, Наташа Лисовая и наш сегодняшний гость Герман от Бинпаблика «Вредный зритель». Обязательно подпишитесь и пишите нам комментарии, что бы вы хотели еще, чтобы мы разобрали. До встречи в понедельник в 15:00. Пока!
Всем пока!